Неочевидное и небанальное. Истории, которые незаслуженно остались в тени. Между прочим, на радио «Спутник».
Ну и наконец-то мы добрались до белорусской нефти. Возможно, мечта у кого-то сбылась, и дешевая российская нефть пойдет в Белоруссию, а может быть и нет.
Ну, пусть идет. Белоруссия планирует получить из России 2 миллиона тонн нефти по цене 4 доллара за баррель. Невысокую цену в Минске объясняют. Почему ты смеешься?
Ну, потому что это смешно. Ну, как?
Как?
Да.
По трубе, видимо, или по железной дороге. Объясняют жесткой и последовательной установкой о покупке российской нефти без премии. Как ты помнишь, Лукашенко требовал от российских компаний этого без всяких премий, да? Сегодня интервью главы государства транслируют многие СМИ, в том числе и радио «Спутник», кроме, ну, фрагменты интервью, да? И кроме всего прочего, белорусский лидер сказал, что его страна сама, без оглядки на Россию, определит, у каких компаний будет закупать нефть. Так и говорит, вот мы тендеры объявим, вообще деньги наши. Минск по-прежнему использует, на мой взгляд, жесткую риторику. Александр Лукашенко заявил, что если у союзного государства и будет единая валюта, то она будет нейтральной. И не российской, и не белорусской. То есть не российский рубль, не белорусский рубль, да? Где будет эмиссионный центр, вообще непонятно. Но я продолжил бы Лукашенко. И будет ли вообще эта валюта когда-нибудь общая, тоже непонятно. Вот так вот. Ну вот сегодня день единения народов России и Белоруссии. Хочется поздравить всех жителей обеих стран.
И, что и сделал Владимир Путин, президент России.
Что и сделал и Лукашенко тоже.
Сказав, что будет покупать нефть по цене 4 доллара за баррель.
А мне, с одной стороны, ну, как бы, пусть покупает, это не моя нефть, пусть покупает, я должен порадоваться за...
Как ты рассуждаешь,
за
интересно.
За Лукашенко, да, ну, он купит 2 миллиона тонн нефти по цене 4 доллара за баррель, ну, пускай, хорошо, мне не совсем понятно. Здесь, на мой взгляд, вот есть какой-то такой момент, что как будто в... Вот в этот период, когда России непросто, да, когда падают цены на нефть, когда эпидемия коронавируса, и, в общем, когда происходят вот такие события, мне вот кажется, что Александр Лукашенко как-то, может быть, не вовремя вот с этими своими бравурными заявлениями 4 доллара за баррель.
А я все думаю, 2 миллиона тонн — это много или мало?
Для Белоруссии прилично. Для Беларуси прилично. Это история для того, чтобы все три НПЗ белорусских начали свою работу. Да, то есть были загружены какое-то время.
К нам присоединяется руководитель Центра международная энергополитика Юрий Солозобов. Юрий Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Михайлович.
Добрый вечер, да.
Меня вот тут в прямом эфире Диана Кабракова осудила за то, что я радуюсь за Александра Лукашенко, который купит теперь нефть по 4 доллара за баррель. Это действительно...
Женя просто проценты не получает от продажи этой нефти, потому и радуется.
Для России это действительно плохая новость.
Ну, можно объявлять любую цену, даже отрицательную. Это вопрос предложения. Я могу купить вашу радиостанцию за 1 рубль, если согласитесь ее продать. И вот я в прямом эфире делаю такое предложение. Продайте мне вашу радиостанцию за 1 рубль.
Мы вам отказываем, потому что мы лучше тогда переговоры с Лукашенко проведем.
Да. Оказывается, есть такой еще человек, он называется президент Трамп. Он пишет один твиттер о том, что президент Путин и шейх Саудовской Аравии Салман договорились ограничить цены на нефть. Нефть взлетает на 47% за 5 минут. И сейчас цена нефти уже 30 долларов за бар.
Так.
А в Кремле говорят, что такого не было.
Ну, в Кремле говорят, что и коронавируса не было, и много чего говорят. А торги идут вне воли господина Пескова, вне воли, может быть, даже самого Кремля. И цена вот на бирже сейчас 29 с копейками доллара за баррель.
Юрий Михайлович, давайте вернемся к Лукашенко. Вот это заявление. Вот это его заявление. Если и будет валюта, то она будет нейтраль. Ты кто против, пожалуйста?
Есть такая поговорка хорошая: российские друзья познаются в беде.
Есть.
Я видел это замечательный момент создания государства, когда били румки в Кремле, а пол говорили, вот сейчас обнимаемся. Идея была очень простая. Был слабый и довольно пьяненький президент Ельцин, который вот-вот должен уйти, и был здоровый, хороший хоккеист Лукашенко, который должен был вот-вот прийти, и союзное государство позволяло сделать вот такой маневр. Но у нас появился другой президент, который, слава богу, управляет Россией, Владимир Путин, и надежды Александра Лукашенко вот так порулить Россией, они как-то вот позавяли. И этот союзное государство, такой вялотекущий проект, но есть определенные плюсы, нам удалось отработать многие социальные вопросы, перемещение рабочей силы, социальное признание дипломов. И многое из того, что было сделано в формате союзного государства, перешло в более такой серьезный проект, это евразийская интеграция, создание Евразийского экономического союза.
Ага, ну
и вот
теперь так
вопрос,
как,
да. Вот у нас два интеграционных объединения разноформатных. Что там важнее, что там, что как сделать. И вторая тайна, которую я открою, во времена Ельцина, говорю, что нам избавиться от среднеазиатских соседей, это освободимся, вот мы славянскими братьями быстро пойдем. Президент Казахстана предлагал сделать России партнерство на двоих быстро, но тогда решили ждать Украину. Украину мы ждем до сих пор.
Ну, не знаю, поэтому, мы вот уже не ждем.
Да, да, поэтому эти все заявления надо относиться достаточно снисходительно, надо учесть, что Александр Георгиевич хочет переизбраться то ли в пятый, то ли в шестой раз. Летом этого года. И ему нужны низкие цены на нефть, какие-то достижения. И вот он, пользуясь, что его соседи такая ситуация плохая, вот устраивает такой праздник непослушания. Ну, это на воле и на политический формат Александра Григорьевича говорить неприятные вещи и потом разменивать оскорбления на реальные кредиты.
Но вот Дмитрий Песков уже сказал, что Белоруссия не сможет купить у России нефть по цене 4 доллара за баррель, если не будет...
Подождите.
Если не будет такого рыночного предложения, дослушайте.
Конечно.
А какова вероятность того, что такое рыночное предложение будет?
Теперь я знаю ответ. Можно, да?
Пожалуйста.
Ноль.
Ну вот... Я вам ответил, если вы знакомы с цифрами, можете сказать, что если нефть уже торгуется по 30, она будет восстановительной в районе 35, видимо, долларов за баррель в ближайшее время стабилизируется. Если ограничения, о которых говорил Трамп и которым не верит Песков, будут работать, то мы видим цены в районе 35-40 долларов за баррель.
Юрий Михайлович,
вполне комфортно.
А вот позвольте...
Для нас, но
да.
Это в 10 раз больше, чем 4 доллара за баррель. Хотеть не вредно.
А позвольте все-таки, вы руководитель Центра международная энергополитика, да? Таким образом, этот вопрос уже не столько о Беларуси, сколько вообще о рынке нефти. Ну, вы рассказали про то, что про твит Трампа, предположим. Но долго ведь на одном твите не продержится, да, цена на нефть. То есть что, ожидается какое-то восстановление экономической активности? А как оно может ожидаться, если такая эпидемия бушует в тех же Соединенных Штатах, в локомотиве?
Смотрите, есть два крупных игрока, которые там добывают самое большое количество нефти в мире. Это Саудовская Аравия, где нефть лезет сама собой и в пустыне с очень низкой себестоимости, где нет арктических трудностей. Есть Россия, которая добывает примерно столько же нефти из старых советских запасов, а новые запасы находятся в Арктике, их сложно добывать. И есть третья страна, это Соединенные Штаты, которая уже сравнялась с ними по добыче своими новыми технологиями, сланцами. Но кроме этого, это крупнейший мировой игрок, крупнейший финансовый центр и регулятор. И вот Соединенные Штаты используют свою мощь регулятора. Это не только один твиттер там, это экономика. Они посчитали, что на низкой цене на нефть, низкой цене на бензин, Трамп выигрывает выборы, экономика будет подниматься, будет двигаться, даже несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом. Но эпидемия приходит и уходит, а экономика остается в Соединенных Штатах. Вряд ли она развалится из-за двухмесячного карантина.
Ага. Но вот буквально...
Да, вот мы видим, что кто является регулятором этого рынка, а кто хотелки высказывает. Ну, Александр Иванович свои хотелки, там, допустим, Игорь Иванович другие хотелки. А мы видим, кто является реальным мегарегулятором нефтяного рынка. Кто через систему нефти долларов управляет миром. А теперь это очень наглядно. Вот сегодня такой момент истины.
Да, собственно, это и раньше же было не секрет. Ну что ж.
Ну, не секрет, но такие вещи, когда вы можете потрогать... как это все это выглядит своими глазами, это вот дорогого стоит. Я вот поздравляю вас и наших слушателей, что они теперь все прекрасно понимают.
Да, но радиостанцию мы вам все равно за рубль не продадим.
А мне вот все-таки кажется, что без саудитов...
Это было предложение сродни тому, который Александр Ильич
сделал в Российской
Федерации.
Да, я понял, да.
Саудитам вы какую-то маленькую роль отвели, нет?
Ну, как сказать, саудиты? Саудиты и появились, собственно, на этой роли, когда обнаружили большие запасы нефти. Там были британцы, хотели устроить свою хорошенькую такую колонию. Но вдруг появилось соглашение с американскими фирмами еще в 1938 году, что вся если нефть будет найдена, будет принадлежать американским фирмам. Вот, собственно, это было, может быть, одним из моторов вот этой Второй мировой войны, как говорят конспирологи. А на самом-то деле Саудовская Аравия, там стоят американские базы, деньги хранятся в американских депозитах. Фактически это нефтяной штат США. Вот давайте честно говорить.
Ну, понятно.
Благодарим вас.
Вот, когда есть у нас три игрока. Один, два и три. Когда два игрока объединяются против третьего в любой игре, вот возникает очень такая неприятная ситуация с падением цен на нефть, с дерегулированием рынка. Мне кажется, что вот наши стратегии, уважаемые в Роснефти, как-то очень переценили свои собственные возможности и возможности других регулятор и мегарегуляторов.
Спасибо, Юрий Михайлович.
Благодарим за разъяснение вас.
Юрий Солозобов, руководитель Центра международной энергополитики, был с нами на прямой связи.
Мы должны традиционно радоваться. Смотри, цены на нефть идут вверх. Ну.
Я уже говорил сегодня об этом, но просто непонятно, как долго они будут идти вверх. Это вот сиюминутно они пошли вверх, а завтра они опять рухнут или нет. Давай хотя бы 3 дня им оставим,
давай.
Было более-менее понятно. Мой коллега Евгений Майструк, Жень, спасибо.
Спасибо.
Между прочим...